слегка поддатые. Давайте продолжим музыкальную тему. «Без Никсона и Китая» — так назвал свой сюжет Борис Парамонов. Он пишет, есть в Америке композитор Джон Адамс, пишущий оперы с сюжетами из современной политической жизни. Первой была «Никсон в Китае». Самая недавняя — о Роберте Оппенгеймере под названием «Атомный доктор». Микрофон Борису Парамонову.
Я не вправе судить об операх Джона Адамса, будучи профаном в музыке. Как всякому профану, мне кажется, что как раз в опере, в вокальной музыке должна сохраняться мелодия, решительно изгнанная из новой музыки вообще. Заговорил же я об Адамсе, потому что недавно он выпустил книгу, свою автобиографию, и пишет он, судя по рецензиям, хорошо, занимательно. А в одной из рецензий приводятся слова американского композитора-авангардиста Милтона Бэббита, сказавшего, что современной музыке и не нужен слушатель за пределами профессионального круга, ибо никто другой в ней ничего не поймет. Вот тут в связи с этим есть о чем поговорить. Есть повод вспомнить книгу Теодора Адорна «Философия новой музыки», которую я с трудом, но прочел, и даже что-то в ней из нее понял. Понятно в ней то, что относится не к самой музыке, а к культурно-исторической ситуации, в которой она возникла. Адорно – один из виднейших представителей так называемой франкфуртской школы, возникшей в 20-е годы в Германии, а при Гитлере чуть ли не полностью эмигрировавшей в Соединенные Штаты. У франкфуртцев, квазимарксистов и истовых гегельянцев преодолен марксов экономический материализм, то есть мысль об экономике как всеопределяющей детерминанте. Их подход заставляет вспомнить о Шпенглере, говорившем о смысловом единстве культур, о том, что экономические практики, политические формы, характер искусства в той или иной культуре обладают единым стилем и синхронно меняются со временем в течение истории. Современная музыка, музыкальный авангардизм 20 века, пишет Адорно, это реакция специфической художественной формы на общество продвинутого индустриального капитализма, приведшего к тотальному превращению человека, свободного субъекта классической буржуазной эпохи, превратившего его потребителя массовой продукции в винтик механизма массового производства. Музыкальный манифест той классической эры, 9-я симфония Бетховена, хор «На оду радости» Шиллера, братское слияние миллионов свободных душ. Этот апофеоз иллюзорен, мифичен, но этот миф в свое время работал, то есть был жив. Европейская музыка после Бетховена, та, что зовется классической, а на самом деле является романтической, потому и романтична, что в ней уже нарушено единство прежнего мифа. В ней выступает человек, субъект, впадающий в рефлексию, испытывающий некий надлом, утративший единство с собственным миром. В переводе на марксоидную социологию франкфуртской школы – это человек, утративший иллюзию о свободе в буржуазном мире. Сколько я могу судить об этом, в музыке романтизм означает выведение на первый план мелодии. Гармония ей подчинена, работает на нее. Гармония для профана вроде меня – это аккорды, левая рука, басы, бас вообще. А мелодия – правая рука, работающая в хроматической гамме, делающая мелодию, дающая звуковую выразительность. Это музыкальная горизонталь, тогда как бас, гармония – это вертикаль. И эта музыка, вот та, что мы с удовольствием слушаем и вроде бы понимаем, готовы понять и принять, она со временем становится лживой. И не только потому, что повторять привычные музыкальные ходы значит становиться эпигоном, а еще и потому, что в обществе, в целостном культурном строе происходит угасание в пределе исчезновения человека как свободного субъекта. Человек без остатка включается в тотальную машину, подвергается тотальному отчуждению. Отчуждение, вспомним, это подчинение человека силам, созданным его же активностью, но в общественной практике, создающим систему тотального покорения человека. Приведем примеры злободневнейших. Финансовый рынок создан человеком, но кто кем владеет? Человек рынком, даже очень богатый человек, или рынок человеком? А там, где нет экономической детерминации, скажем, в советском социализме, там человек отчужден политическими и идеологическими силами. На этом общем культурфилософском фоне Теодор Адорно рассматривает двух композиторов-авангардистов – Шонберга и Стравинского. понятнее то, что он пишет о Стравинском. Главная мысль та, что Стравинский иронически принимает это исчезновение мелодической, то есть субъективной выразительности, и делает попытку представить в музыке мир до человека, как бы нечто первичное, выходящее за изношенные культурные формы. Есть два типа музыкального воздействия – песенно-мелодическое и ритмически-танцевальное. Стравинский выбирает второе, и недаром главный его жанр – балет. Попросту говоря, в песне выражается душа, а в танце, в пляске – тело. Стравинский своей музыкой говорит о теле, тело, так сказать, первичнее души. Манифест Стравинского – балет «Весна священная». Архаический сюжет, ритуал заклятия весны жертвоприношением девственницы, как нельзя точнее соответствует характеру музыки. Эта музыка вне эмоциональна. Если в ней и есть чувство, то только одно – страх. Стравинский хочет вернуть музыку к ее истокам, за культурную усложненность, к первобытию, истинно только изначальное. Вот эту установку и опровергает Адорно, демонстрируя, что Стравинский не к источникам возвращается, а реагирует на новейшую ситуацию отчуждения человека. Ложь его музыки в том, что он новейшее выдает за исконнейшее. Но это и горькая правда, ибо в том, что нынче именуется прогрессом, происходит дегуманизация человека, исчезновение самой субъективности. Адорно пишет о балетах «Петрушка» и «Весна священная».
Нельзя сказать, что Стравинскому недостает субъективистских черт, но музыка берет скорее сторону тех, кто осмеивает истязуемого, чем сторону самого истязуемого. И, следовательно, бессмертие клоуна в конечном счете вызывает у коллектива не примирение, а злые угрозы. Субъективизм у Стравинского принимает характер жертвенности, а музыка, чем Стравинский издевается над традицией гуманистического искусства, идентифицирует себя не со страдающим субъектом, а с ликвидирующей его инстанцией. Посредством ликвидации жертвы музыка отказывается от собственной субъективности, ищет счастья и самоидентификации с нечленораздельной толпой, образ которой содержится в непрерывном гуле. В «Петрушке» и «Весне священной» есть общее ядро. Антигуманистическое жертвоприношение коллективу, жертва без трагизма, и осуществляется она не ради прославления образа человека, а с целью слепого подтверждения самой жертвой собственной ситуации. У Стравинского индивид трагически играет собственный распад. Стравинский вычерчивает схемы форм человеческого реагирования, ставшие со временем универсальными в позднеиндустриальном обществе. Жертвоприношение самости, требуемое от каждого новой формы организации, манит как первобытная дикость и одновременно проникнута ужасом перед будущим. Эстетическая рефлексия умеряет страх и усиливает соблазн, тем самым наследуя древней магической практике.
Это, конечно, мастерский анализ, показывающий, что можно сделать из марксизма, если не брать его как догму в ленинско-сталинском упрощении. Но можно заметить у Адорно и другое. Его ненависть к позднеиндустриальному обществу переходит едва ли не в ненависть к самому Стравинскому. В анализах и выводах Адорно чувствуется прежде всего антифашистский пафос, вполне уместный во время написания философии новой музыки в начале 40-х. Времена нынче другие, фашизма нет, а если западное общество и стало лучше, то музыка много хуже». Джона Адамса я слушать не буду, а Стравинского слушаю часто и реагирую на него, полагаю, как надо.
Борис.